Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире «Радио «Вера». Здесь в студии Лиза Горская и фонд «Дорога жизни». Валентина Савельева, соучредитель фонда, и Анна Гальперина, координатор, фотограф. Вот мы поговорили о вашей недавней поездке, обрисовали картину печальную. И вот эти детки, которые, ну, как в концлагере, вы меня простите, Аня, я человек впечатлительный, я посмотрела фотографии, как я уже говорила, всем слушателям советую, там, в социальных сетях, где-то в интернете. Посмотрите фотографии.
У нас будет фотоотчет на сайте и ВКонтакте, в группе ВКонтакте будет тоже выложена фотография.
Посмотрите фотографии, которые Аня привезла из Башкирии, это про жизнь, вот жизнь у нас такая. Вот эти детки, которые в отдалении от городов, в которых и без того не самой продвинутой медицинской помощи им может быть оказана, они еще там находятся в сотнях километрах по бездорожью от них.
Да.
И они там многие истощены, многие неухожены, многие просто не помыты вовремя. А отягчены заболеваниями, которых у них могло бы и не быть. А некоторых заболеваний у них просто нет, но они написаны у них в медицинских картах, чтобы проще было их тащить по этому пути инвалидному, по которому люди, попавшие в эту
систему,
да, спокойно, извините, до кладбища дотаскиваются. А как-то я не очень радужно сказала, но на самом деле ситуация-то чем прекрасна? Этих детей можно оттуда забрать. Насколько я понимаю, и есть дети на усыновление, дети здоровые, дети с диагнозами, в любом случае благодарные и ждущие своих родителей. И меня всегда это потрясает, когда я с этим сталкиваюсь. У нас такое количество обеспеченных взрослых ходит по психоаналитикам в поисках смысла жизни, тратят на это бешеные деньги, кучу времени. У них токсичные родители, у них все что угодно. Ну вот возьмите вы, извините, ну не мне сейчас рассказывать людям, как им жить. А вот есть ребенок, ему там 10 лет, ему 6 лет, ему 4 года, ему 3. Он даже поесть не может, просто потому что некому его покормить. А вот он мог бы попасть в семью, и у него появилась бы жизнь, а так он этой жизни лишен. Вот расскажите про это.
У нас есть дети, ну, они есть по всей стране, да, такие дети. Просто мало кто рассматривает, да, для усыновления или взятия под опеку детей-инвалидов. Тем более, когда человек рассматривает возможность принятия ребенка в свою семью, не зная диагнозов, не зная, не видя, да, этого ребенка вживую, как бы первично, конечно, это тяжело, это нужно быть уже подготовленным таким не родителем, который не боится, да, принять к себе, да, в семью ребенка, да, имеющего инвалида, да, имеющего статус инвалидности, вот, но просто есть дети, у которых действительно будет в карте много что написано, но принимая к себе в семью ребенка, да, и начиная проходить с ним совместный жизненный путь, у многих детей половина диагнозов из карт уходит, потому что их просто нет, да, или они настолько впитывают в себя тепло, то семейное тепло, что и компенсируется какая-то умственная усталость, педагогическая запущенность,
да,
которая
часто,
зачастую,
да,
да, принимается за умственную отсталость, пишется умственная отсталость, а начинает заниматься с ребенком, а это педагогическая запущенность просто, да?
Ну вот у нас сейчас в «Березе» в той же девочка Ангелина, я недавно как раз писала для нее сбор о просьбе, сбор на медицинские препараты, для нее нужно собрать там сумму. Она приехала с диагнозом тяжелая умственная отсталость. Оказалось, что никакой умственной отсталости нет. Есть психолого-педагогическая запущенность. Она есть у всех детей, которые находятся в этой системе.
Конечно.
И очень часто, да, просто этот диагноз писать, ну, как бы, как мы напишем, что дети у нас запущены, напишем, что они умственно отсталые.
Угу.
Ребенок попадает в нормальную среду. Ее, когда привезли в Москву, она только лежала. Сейчас девочка сидит, передвигается, играет, разговаривает. Это совершенно другой ребенок.
Да.
И вам его придется вернуть обратно?
Если она не найдет маму, Да, она поедет обратно, к сожалению. Также у нас Семён, которого привезли и сделали ему операции на ножки, потому что у него ноги были кренделем, да, просто завернуты.
Ну, они так были, там была достаточно большая ортопедическая проблема.
Которая тоже часто из-за запущенности бывает.
В том числе. И мы потихонечку ее решаем сейчас совместно с ортопедами, да, как бы она различно ему проводится. Он у нас долгожитель, у нас уже практически 2 года. Мы его очень любим.
Его все очень полюбили, да, и поэтому, конечно, все переживают, что придется его возвращать обратно, потому что пока Семён как бы не заинтересовал никого из потенциальных усыновителей. Сложно сказать.
Про него знают? Может быть, про него просто не знают? Вот вы говорите,
может,
он ласковый.
Не знают. У нас, допустим, у нас на сайте есть страница «Где же ты, мама?». И там все наши подопечные, кого мы привезли.
Как ее найти, эту страницу, сразу?
Дорога
сайт
жизни,
фонда «Дорога жизни». .org. Вот, и, собственно, на нем есть раздел.
И там детки, которых вы привезли, которых вы знаете, с которыми вы прошли весь необходимый медицинский путь.
Абсолютно.
И про которых можете рассказать все от и до родителям.
Мы, опять-таки же, по закону не имеем права разглашать никакие диагнозы и персональные данные ребенка, да? Но мы можем сказать свои собственные наблюдения, ощущения и впечатления. Да,
перспективный ребенок, что ему предстоит, каким он будет, есть ли возможность ему помочь.
Что он любит, какой у него характер.
Да, конечно.
Да, это такие вещи, конечно, мы можем сказать, какой он, да, описать его таким, какой он, да, говорить про диагнозы и говорить про конкретные там заболевания мы, к сожалению, не можем. Но если у человека есть уже пройден там ШПР и пакет документов, да, собранные школу приемных родителей, я имею в виду, и то он может взять направление у оператора, да, у опеки на конкретного ребенка, и тогда уже получить все данные о нем, о все диагнозы, все, и
да,
даже запросить, да, знакомство.
Приезжать,
да,
приглашать в гости, там уже следующий просто этап идет, знакомство,
да,
с ребенком.
Где сейчас находится?
У нас 2 центра, где мы своих детей держим, как сказать, да, у нас.
Где дети живут, госпитализациями, потому что очень часто, например, нужно подготовить ребенка к госпитализации, просто банально откормить, потому что там ребенка с такой белковой энергетической недостаточностью никто на операционный стол не возьмет, да? Вот. А у нас есть 2 места, где эти дети живут. Это фонд «Русская береза»,
Дом
милосердия,
да,
фонда «Русская береза» в Жуковском. В Жуковском и
Елизаветинский хоспис, который нам очень помогает тоже с нашими детьми. Вот, поэтому у нас дети разделены как бы вот на 2 учреждения. Там они вот живут между госпитализацией, между курсами реабилитации, потому что иногда уже госпитализация прошла, все, но мы должны все равно наблюдать ребенка в динамике несколько месяцев, да, дабы не
перейти к следующему этапу лечения. Да.
Вот вы едете в отдаленные детские дома, вот это Башкирия, вот это где-то под Читой, страшно сказать где. Вы везете врачей, вы везете какое-то оборудование, которое можно довести. Там врачи сколько времени проводят в среднем?
От 2 суток.
Два-три полных рабочих дня. То есть вот в этот раз у нас было 3 рабочих дня, в том числе один день были лекции, но параллельно с лекциями у нас врачи, некоторые сразу же проводили обследование, те, кто не читал.
У нас немножко
лекции.
Есть такое новое направление, новая программа, внутри уже программы выездные консультации медицинские для детей-сирот региональных, мы делаем обучающий курс. Все же мы хотим научить младший медицинский персонал первичный медицинский персонал, то есть это врачи местных поликлиник, врачи приемных отделений, медицинский персонал сиротских учреждений, дать им те знания и те вообще те вещи, которыми они могут
понимание
вас
понимать, что вообще происходит,
что
с,
происходит
этими
с этими детьми.
Детьми
от наших врачей. Поэтому первый день в регионе мы отводим под то, чтобы наш нейрохирург, известнейший нейрохирург Дмитрий Юрьевич Синенко прочитал свою лекцию по нейрохирургии, что делать с детьми, нейрохирургическими детьми,
как
невролог.
Раз про гидроцефалию, да.
У нас есть прекрасный Григорий Кузьмич, эпилептолог. У нас Наталья Картаева, которая читает лекцию по педиатрии и по кормлению.
Сейчас, секунду, Аня, просто наши слушатели же не знают. Мы до программы говорили о гидроцефалии и о том, какой это диагноз. И я привела в пример свою знакомую, у которой у сына гидроцефалия, и про это уже никто не помнит, и он ходит в школу и вообще ничем не отличается от обычных детей. А Аня мне рассказала случай, когда люди умирают от этого диагноза, дети умирают.
Да, не просто умирают, то есть
умирают в
мучениях. У нас привозили, да, дети, или находили врачи и привозили в Москву детей, у которых была нелеченная гидроцефалия, даже был установлен шунт, но за ним не наблюдали, и у детей вырастали грыжи, 10 килограмм, да, по-моему, были?
Ну да, вот.
Казалось бы, элементарная вещь, она чисто технически лечится, там не нужно быть светилом нейрохирургии.
Ну, как сказать, у нас был случай с мальчиком, с малышом, у которого 7 лет была не оперированная гидроцефалия. Его размер головы достиг практически 100 сантиметров.
Угу.
Можете себе такое представить?
Нет, не могу. Нет. Я не могу такое представить.
Не только поднять эту голову не мог, он даже и двигать не мог, потому что у него она упиралась в позвоночник, голова.
А то если бы он получил уход, этого бы не было даже близко такого.
Конечно.
Ну, если бы его вовремя прооперировали, если бы местные врачи, где он был, не написали бы ему практически при рождении, что он неоперабельный,
да. Это, кстати,
и не ждали бы,
всех.
Пока он, собственно, умрет, 7 лет не ждали бы, то да.
Он умер?
Нет.
Этот ребенок,
причем,
понимаете, эти дети, они лежат чаще всего, они могут лежать только на боку, допустим, да, потому что уже все там так затылочная часть такая вырастает, что у них образуются пролежни, повреждающие в том числе даже кости черепа.
Вот чтобы, дабы не довести до такого состояния детей, да, не довести их до практически до неизлечимого, и да не практически, а правда, до неизлечимого состояния, наши врачи пытаются дать те знания, которыми они обладают, то понимание ситуации и то понимание развития болезни и возможности ее лечения, соответственно, медицинским сотрудникам или медицинскому персоналу сиротских учреждений в том регионе, куда мы выезжаем. Сейчас мы совместно с общественными палатами региональными под каждый выезд в регион мы сообщаем им, мы их запрашиваем их о поддержке, о том, чтобы они помогли нам созвать этих сотрудников, этих врачей, чтобы они пришли к нам на лекции, чтобы они их послушали, чтобы это было им полезно. Потому что действительно у нас едут врачи потрясающие. У нас один наш челюстно-лицевой хирург, Александр Кугышев, он же и онколог, человек, которого можно слушать и научиться у него очень многому. И если же есть какие-то подозрения или что-то, ведь всегда можно, наши врачи всегда говорят, что можно с нами связаться.
Написать.
Если вы не можете решить это на месте, дайте знать,
да,
обращайтесь.
Можно обратиться через фонд, можно обратиться, врачи оставляют свои координаты, можно непосредственно к врачам обратиться. То есть всегда есть где узнать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире радио «Вера» программа «Светлый вечер». У нас в гостях фонд «Дорога жизни». Расскажите еще, пожалуйста, подробнее о детках, которых вы привезли, которые сейчас у вас на усыновление.
Да, детки у нас...
Ангелина, Семён я записала.
Да, Ангелина, Семён, Лёша, про него я говорила, из Приморского края. Он достаточно взрослый уже, конечно, парень, но очень
хороший.
Перспективный, хороший мальчик. И, то есть,
Ангелине сколько лет?
Ангелине у нас...
Ангелине, да, 5 лет, но она выглядит на 2 годика, да. Она причем родилась-то недоношенная, она весила меньше килограмма, представляете,
Мишка.
Да. Вот, и, в общем, ее просто сразу... тяжелое умственно осталось, все, меньше килограмма, все. В общем, безнадежно. Ребенок выжил в этих условиях, несмотря ни на что. Поэтому уж у нее точно есть все шансы дальше жить какой-то жизнью.
Хорошей жизнью.
Хорошей жизнью, да.
Стараемся.
Вот. Да, есть Соня, есть Полина, есть девочки Алена.
Ой, у нас есть, да, прекрасные девочки, кого мы привезли из этого Петровска-Забайкальского, собственно, региона, да, из того ДДИ. Девчонки все ментально сохранные, с той же, опять-таки, же педагогической запущенностью. А девочки достаточно уже взрослые, как бы, да, вот там, как кому 14, кому 15 лет, вот, но, тем не менее, они все, да, они с определенными проблемами по здоровью, но это не, мы не говорим сейчас про ментальное, да, как бы, они
очень умные глаза, очень понимающие, они прямо вот видно, что они уже в том возрасте, когда они понимают, что, в общем, у них последний шанс найти семью и выбраться из этой системы тюремной фактически, они чтобы каждый, жить, да, потом нормальной жизнью, нормальной. Тем более, что люди с их диагнозом в современном мире не просто нормально живут, они социализируются, они находят работу,
абсолютно,
они заводят семью. То есть у них есть, на самом деле, если бы у них была семья, если бы у них были любящие родители или просто любящие, понимающие взрослые, у них была бы возможность жить нормально, жить дальше и жить долго.
Это, кстати, еще одна отдельная тема. Я даже хотела ей программу посвятить. Я надеюсь, в дальнейшем посвящу. Психология. Мне реабилитолог, опять же, моя знакомая рассказывала про то, как мама лечила своего сына от ДЦП, лечила, лечила, и умный врач в 10 лет ей сказал: хватит его лечить, вы его не вылечите, влияйте на то, на что можете повлиять, на психологию. Научите его воспринимать себя как нормального. И научить его быть уверенным в себе и радоваться жизни. И она этим занялась, она ходила к психологам, и в итоге у нее сейчас у мальчика, которому там уже мальчик уже не мальчик, он работает в банке, у него семья, у него прекрасная жена, у него дети.
Ну,
и
вспомним фильм про Форреста Гампа.
Да-да-да, там в школе очередь стояла, чтобы ему помогать в походе вести его коляску, он там был лидером, все его любили, и там в банке...
Абсолютно верно, это очень важно. Это очень важно, поэтому мы со своими подопечными, кого мы привозим в Москву, а у нас есть отдельный ежемесячный сбор на сайте именно по занятиям для детей. Мы занимаемся логопед-дефектолог, преподаватель и обязательно психолог. Работает с нашими детьми, чтобы их состояние, да, более-менее хоть как-то стабилизировать.
И я еще раз хочу обратить внимание, что дети, которых вы привезли в Москву и прошли с ним вот этот медицинский путь, насколько это возможно, и подготовили к усыновлению, информация о них есть на сайте «Дорога жизни ОРГ» в разделе «Где ты, мама?».
Да.
И где ты, папа?
Где ты, папа?
Где ты, папа, да, кстати, да, совершенно справедливо.
Давайте в те минуты, которые у нас остались, поговорим о том, чем помочь вам.
Чем помочь нам?
Нам можно помочь много чем.
Сейчас я вам помогу сформулировать. Я опять круги чертила всю программу. Ну, начиная от глобального, что, может быть, нас слышит кто-то, кто может на это повлиять, да, само состояние детских домов, количество детей в них, и идея о том, что их надо расформировать, переводить ближе к цивилизации,
систему,
возможно, объединять, если объединять, то с домами престарелых, есть еще масса других вариантов, как это сделать жизнеспособным и полезным. Идти навстречу вам, когда вы едете в регион, это общественные палаты, я думаю, что другие чиновники. Тут у меня кругов много, начиная от закона, что почему-то учреждения с инвалидами, которые очевидным образом должны находиться в ведении медицинском, находятся в ведомстве социальном. Кто за это отвечает? Почему это так? Почему дети обречены умирать? Дети, которые могли бы жить, обречены умирать в совершенно тюремных условиях концлагеря? Простите, потому что фотографии из этих детских домов, они такие же, как из немецких концлагерей. истощенные дети, лежащие на боку и ждущие своей смерти. Это вообще что?
Ребенок всю жизнь свою вот в этом детском учреждении, допустим, тяжелый ребенок проводит в кровати. Наши эпилептологи тоже, когда смотрели, понимаете, когда ребенок лежит в кровати, у него образуются контрактуры, то есть у него мышцы как бы в определенной застывают
форме. Пролежни, контрактуры, воспаление легких, все что угодно.
Наши эпилептологи говорят, хотя бы на пол их опускать, пусть они как могут, так двигаются.
А было бы врачебное учреждение совершенно по-другому бы. Почему? Почему
вот,
это социальное?
Да, собственно, вот эти вот 300 детей в этом доме, инвалидов, в детском доме инвалидов,
их можно
ведь
было
по
бы
большому счету,
спасти.
Ну, считайте, это должно было быть стационаром, медицинским стационаром.
Да, это должно быть медицинским.
А у нас вот в мирное время происходит такое, что инвалидов и неинвалидов свезли куда-то подальше, где-то там заперли, и они там на нет сходят, и незаметненько, и мы этого не видим. А вы видите, вы едете, вы привозите врачей, вы привозите детей к врачам, вы фотографируете. Ань, фотографии, я уже третий раз про это говорю, но они, правда, меня очень тронули. И,
спасибо.
Они очень деликатно сделаны. Их... с одной стороны, не страшно смотреть, хотя ты понимаешь, что за этим стоит. С другой стороны, опять же, ты понимаешь, что за этим стоит. Чем вам помочь? Закон. Это все теория. На практике, в чем вы нуждаетесь? Ну, наверное, в руках, ну, наверное, в машинах, наверное, в деньгах.
Очень
расскажите про это.
Волонтерской помощи автоволонтеров именно, потому что у нас очень большое количество разъездов у детей. Каждый наш ребенок все равно так или иначе между госпитализациями наблюдается у специалистов, получает какие-то дополнительные медицинские консультации, сдаем анализы, куда-то едем, снимаем мерки под коляски. В общем,
подбираем
постоянные,
очки,
да,
примеряем
постоянные,
оправы,
постоянные да. разъезды. И где-то в день это 3-4 раза выезды либо из Истры, из Елизаветинского хосписа, либо из Жуковского куда-то в Москву и обратно.
Бывает,
и на это, конечно,
встреча в аэропорту, отвезти ребенка в аэропорт, если он улетает.
Где информация об этом? Вот, допустим, у меня машина, в машине детское автокресло. Это обязательно, кстати?
Это обязательно для детей,
которые
до,
могут сидеть,
до 11-12 лет. Я не помню по закону у нас до скольких лет. Это
у кого
положено.
Есть или нет автокресло, про это знает, я думаю.
Ну да, вот, собственно.
Там автокресло, да, по-моему, до 4 или до 5, потом брустер обязательно должен быть до 12 лет.
Где-то, вот, допустим, у меня есть автомобиль, в нем есть автокресло, либо нет автокресла. Я могу где-то... Там, я освободился в свободный день, и я хочу сделать что-то хорошее. Возможно, я не могу это делать регулярно, но вот именно сегодня
у
я
нас
могу.
Есть координаторы по работе именно с детьми, которые приехали сюда, да, конкретно ведущие этих детей. И эти телефоны координаторов у нас есть на сайте. Можно
дорогожизнь.org.
Да, можно написать нам, и мы добавляем в специальную группу в WhatsApp. У нас есть группа волонтеров, куда кидается клич ежедневно на завтрашний день, на расписание поездок. И если кто-то откликается, кто-то может, то, конечно, да, это будет классно.
Что еще? Какая еще помощь?
Ну, во-первых, нужны расходные материалы. Как мы уже сказали, вот в этих детских домах инвалидов часто не хватает самого элементарного. Памперсов, там, пеленок, в общем, каких-то вещей, там, медицинских в том числе, да?
Да, и нам
хаппер, тоже... который снимает аккомодацию.
Да-да-да.
Нам этого тоже не хватает. У нас 30 детей, сейчас в среднем Москве находится 30 детей на постоянном содержании. Все детки нуждаются и в памперсах, влажных салфетках, пеленках. Детских каких-то продуктах, таких как пюре, там, ну, в общем-то,
детское,
да, любое детское. Можно организовать сбор среди своих коллег у себя на работе, да, что там, собрать средства гигиены детские, собрать детское питание и привезти нам, мы можем сами забрать.
Куда вам привезти?
Можно привезти нам в офис.
Где?
Это Кусковская улица, дом 20А,
а
в Москве.
А забрать откуда сможете?
Мы можем забрать из любой точки.
Москвы, Московской области.
Москвы,
или
Московской области. Мы можем организовать доставку транспортной компании из региона, если где-то это собрали.
Где-то собрали,
да.
Вы заберете.
Вот, мы можем это забрать.
Важно.
Можно Почтой России отправить. Мы все посылки получаем, всегда приходим на почту. И нам много присылают действительно из регионов. Именно Почта России обычно...
Спасибо вам.
Да. Спасибо. Спасибо нашим...
хорошие люди.
Да. Жертвователям и всем, кто нас поддерживает, конечно.
И, конечно, да. И, конечно, можно оказывать финансовую помощь. У нас на сайте можно оформить как разовое, так и постоянное пожертвование. Недавно, кстати, было проведено исследование, что регулярные пожертвования, даже небольшая сумма, там 100 рублей, избавляют жертвователей от чувства выгорания. Так что если вы не хотите, чтобы у вас было чувство выгорания, когда вы слушаете про такие реальные страдания детей в нашем мире, вы можете оформить регулярное пожертвование, даже небольшая сумма, это всегда очень важно, и это поддержка, и это наша уверенность в завтрашнем дне, потому что каждый раз мы собираем деньги и не уверены, состоится ли выезд, сможем ли мы помочь тому или иному ребенку, как оказать помощь, вкладываться ли нам самим, то есть вот так.
Как оформить пожертвование? Тоже вся информация на сайте
дорогажизни.org. Есть, да, специальная кнопочка. Следующий... прямо на первой странице сайта «Как помочь».
Я сейчас в формате блица с вами разговариваю, потому что у нас на самом деле уже время закончилось.
Можно оформить смс. Кстати, послать смс на номер, по-моему, 3434.
Да, можно послать смс 3434. Ты нужен, со словами «ты нужен», пробел и сумму.
Эта информация тоже есть на сайте, если кто-то не смог запомнить или записать и находится за рулем. Ваша следующая поездка?
Наша следующая поездка состоится в ближайшее время в детский дом инвалидов Нижней Туры, Свердловская область. Uh-huh. Это будет тоже повторный выезд. Наша группа врачей уже там была, и сейчас едем с лекциями и с контрольными обследованиями.
Знаете, наше радио есть в Екатеринбурге, и, возможно, кто-то оттуда нас сейчас слышит и тоже увидит информацию на сайте, свяжется с вами и как-то еще поможет вам с этой поездкой. Закончилось наше время. Надеюсь, придете вы и после поездки в Свердловск. Я напоминаю, что вся информация о детях, которых можно усыновить, о том, как помочь фонду «Дорога жизни», находится на сайте дорогажизни.org. У нас в гостях были соучредитель фонда Валентина Савельева, координатор и фотограф Анна Гальперина. Я еще раз всем напоминаю и советую посмотреть фотографии, найти в интернете, посмотреть фотографии этих деток. Они сделают вашу жизнь богаче. Всего доброго.
Спасибо большое. Да. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».